Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. 500-й, юбилейный выпуск программы. Ведущий рассказывает историю своего проекта. Как в конце 1988 года он родился. Чему были посвящены первые выпуски. Как 49,5 превратились просто в 49. Как он пытался поймать за фалды уходящую в историю живую натуру великих музыкантов прошлого и подсунуть им свой микрофон. 49 минут джаза. Все записи из коллекции писателя, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 15 июля 2000 года.
Началось в Калифорнии 12 лет назад. Парижский журнал «Monde de la Musique» заказал мне статью «Портрет пианиста Хорреса Сильвера». У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. Об этой первой встрече с Сильвером я не раз рассказывал в 49. Вернувшись в Париж, я решил предложить интервью «Свободе». Интервью прошло, а через несколько месяцев я отправился в Мюнхен с новым предложением – запустить на частотах «Свободы» регулярную джазовую программу. Продюсер Руслан Гелисханов щедро поддержал эту идею, и через несколько дней, дело было осенью 88 года, был отработан формат и записаны первые 49,5 минут джаза, которые, как некоторые из вас помнят, выходили в эфир на самых длинных в мире коротких волнах «Свободы». Сегодня вы слушаете юбилейную 500-ю программу 49. Микрофон Дмитрий Савицкий и основанный 12 лет назад клуб 49. Начну с музыки и, само собой, с Хорреса Сильвера. Не будь его, вернее, не будь нашего с ним интервью, которое, увы, навсегда пленка утеряна, 49 не появились бы на свет. Thank you. «Opus de Funk», одна из наиболее известных композиций Горацио Хораса Сильвера, рояль. Перси Хи сыграл на контрабасе и Арт Блейки на ударных. Запись Руди Ван Гельдера, 23 ноября 1953 года. Я не буду еще раз пересказывать поездку в Малибу, где на холме над заливом в небольшой вилле живет пианист. Скажу лишь, что мы несколько раз встречались на парижских джазовых фестивалях, и впечатления от этих новых встреч неизменно появлялись в 49, в те времена все еще 49,5 минут джаза. Хитрое это название появилось из расчета времени, уходившего на новости часа и наши позывные. Позднее к новостям добавилась реклама, и чистое время сократилось до 44 минут, но название было решено оставить, убрав эти самые с половиной. Случилось это после того, как радио переехало в Прагу, и была обновлена сетка передачи, введены рекламные анонсы. Самыми знаменитыми композициями Хораса Сильвера, возвращаясь к нашей теме, являются «Проповедник», «Сестричка Сэдди» и «Сеньор Блюз». Вот как звучит эта последняя композиция в исполнении его квинтета. Thank you. господин блюз Хораса Сильвера, с которым играли Дональд Бёрд, труба, Хэнк Моубли, тенор-саксофон, Дук Уаткинс, контрабасы, Луи Хейс, ударные, ноябрь 56 года. Где бы вы ни были, в Челябинске или Риге, Кракове или Курске, в Вологде, Москве, Феодосии, Сан-Диего или Яфе, вы слушаете 49 минут джаза, наш 500-й выпуск. У микрофона свободы Дмитрий Савицкий. Первые компакты для программы я приобрел в крупнейшем в те времена французском магазине электроники «Фнаки». Не задумываясь, я купил практически все те диски, которые были когда-то у меня в Москве, точнее, которые попадали мне в руки на ночь или две, и которые перезаписывались на полуживую, но не сдающуюся яузу. То были Джамали Монг, Мингус и Дэвис, Элла Брубек, Гетц и Маллиган, оба Эванса, Симс и Питерсон. Начала складываться коллекция. Не хватало Кёрка, которого трудно было найти в те времена, как и приличного Паркера, Трейна, который был какого-то второго разбора. Но мейнстрим обозначился сам по себе, хотя и Орнет Колман, и Сесил Тейлор, и Эрик Долфи не были забыты. Но, скажу честно, в те годы еще не совсем было ясно, возродится ли по-настоящему джаз, и, само собой, я был солидарен с теми, кто ставил вину авангардистам то, что они завели джаз в тупик в самый трудный для него момент, в момент столкновения с роком, в момент потери популярности. Оркестр Чарльза Мингуса, Джон Хэнди, III, Букер Ти Эрвин-младший и Шеффи Хэдди, саксофоны, Хорас Л. Парли на рояль, Уилли Деннис и Джеймс М. Ниппер, тромбоны, Мингус, контрабасы, Дэнни Ричмонд, ударные, май 59 года. В те же первые годы 49 я начал охотиться за последними из «Могикан» с надеждой получить интервью. Майлз Дэвис интервью не давал, зато я попал на его концерт в театре Шатле и сидел в первом ряду. Впечатление было смешанное. Все было гениально, но все же Майлз солировал крайне редко и чрезвычайно отрывисто. Он играл спиной к публике, и его соло напоминали крики птиц. Вот новая румба Джамаля в исполнении Дэвиса и оркестра под управлением Гила Эванса. «Нью-румба». Thank you. «Новая румба», сочинение Ахмад Джамаля, «Майлз Дэвис плюс 19» музыкантов «Вестима», диск, который Джордж Авакян записал для Колумбии в 1957 году. Юбилейные 500-е 49 минут джаза на самых свингующих в мире волнах свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий. Среди первых удач было интервью с гениальным композитором и саксофонистом Бенни Голсом, затем с человеком бешеной энергии, органистом Джимми Смисом, позже с мечтой юности самим Ахмад Джамалем и несколько лет назад с Уинтоном Марсалисом и его квинтетом. Вот популярная мелодия Лала Шифрина из фильма «Дом радости». Джимми Смис и оркестр Лала Шифрина, апрель 1964 года, студия звукозаписи Руди Ван Гельдера, та самая родительская гостиная, о которой я рассказывал, куда он в данном случае умудрился загнать целых 20 музыкантов с инструментами, включая орган «Joy House». «Дом радости» Лала Шифрина, его же оркестр, соло на органе Джимми Смиса.
архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 49 минут джаза. 500-й юбилейный выпуск программы. Ведущий рассказывает историю своего проекта. Все начиналось с интервью пианиста Хораса Сильвера, столь удачного, что «Радио Свобода» предложило открыть большую музыкальную программу 49,5 минут джаза. Постепенно время сократилось до 49, а временами и того меньше, но передача появлялась регулярно и завоевывала обширный круг почитателей. 49 минут джаза. Все записи из коллекции писателя, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 15 июля 2000 года.
Микрофон Дмитрий Савицкий, клуб 49. В эфире юбилейные 500-е 49 минут джаза. Мои нью-йоркские знакомые однажды ужинали в ресторане напротив одной элегантной дамы. Дама была в возрасте и, судя по всему, сильно не бедна. Позже они разговорились, не помню всех деталей, но в итоге выяснилось, что дама никогда не работала, но не нуждалась в деньгах. Не потому, что удачно вышла замуж, а потому, что в молодые годы написала песню, которая до сих пор популярна на всех континентах и во всех странах. Вот она. «Беса ме мучо», «Целуй меня крепче», сладчайшая мелодия и почти что цыганские слова песни, сочиненной аргентинкой Консуэлой Веласкес. Запись была сделана в парижском джазовом клубе «Сен-Жермен» 24 апреля 1959 года. Затяжное великолепное соло на трубе Кенни Дорхэма. Барни Уиллен играл на тенор-саксофоне, Дюк Джордан на рояле, Пол Ровер на контрабасе и Даниэль Умер на ударных. Ни на Марсовом поле в Париже, ни на самой красной в мире в Москве, насколько я знаю, не будет сегодня фейерверка по случаю 500-го выпуска 49-ти. Подождем 1000-го выпуска и растворимся в скромности. Выпьем, если и не Венечкину слезу комсомолки, то хотя бы слезу лицеистки местного разлива и продолжим. Вот наше золотом на мраморе расписание. 49 минут джаза впервые выходят в эфир на частотах свободы в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Первые письма в ту предперестроечную эпоху приходили не то чтобы редко, но не сплошным потоком. Обвал произошел в первые же месяцы перестройки, но лишь половина слушателей писала о джазе. Остальные требовали запчастей для мерседесов, лекарства от облысения, приглашения во Францию, Германию или хотя бы Уругвай. Одни предлагали чертежи сейсмического оружия, другие – полироидные фотографии, на которых были запечатлены телеса разной степени свежести и сексапильности. Короче, лед тронулся, или проще – страна тронулась. «Foolish Things» – эти глупые вещи, напоминающие мне о тебе, классика Старча и Марвела. Дуэт талантов Каунта Бейси и Оскара Питерсона, которым аккомпанировали Фредди Грин – гитара, Рэй Браун – контрабасы, Луи Белсон – ударные. Правила игры, правила эфира и подвижность, эпизодичность самой аудитории обрисовались довольно быстро. В необозримом пространстве люди включали и выключали приемники, слушали, склонив головы или выходили из комнаты, отвлекались, у них перегорал свет или издыхали батарейки, их отвлекали дети, родители, любовницы и любовники, а также природные бедствия разной силы, включая неожиданный сон. А это означало невозможность изложения истории джаза как лекции. Это исключало последовательность и принуждало к повторяемости. Формула, которая за годы выхода в эфир отстоялась, напоминала нечто знакомое партийным идеологам. Шаг вперед, два шага назад. Немного нового и много старого. Никакой последовательности, но иногда сцепленность эпизодов. Некоторым это не нравилось, некоторые одобряли, большинству, как всегда, было все равно. Меньшинство из большинства образуется, к счастью, очень медленно. My dreams are blue dreams, just won't come true dreams I find. Blue and sentimental, I can't forget you. My heart won't let you out of my mind. It rains all the time since you said goodbye. The skies and my eyes and my heart all cry. Blue and sentimental, if you don't want me, why do you haunt me and keep me feeling blue and sentimental? Said goodbye. The skies and my eyes and my heart all cry. Blue and sentimental, if you don't want me, why do you haunt me and keep me feeling blue and sentimental? Blue and Sentimental, 2 февраля 1961 года, Лос-Анджелес, Мел Торме и оркестр Джонни Менделя. Финишная прямая 49. Вот для потенциально желающих наши координаты. Электронная почта советский, все с точками, собака, сиберкабель, второе и как русское у, точка FR, Франция. Адрес для писем 49 минут джаза, радио «Свобода», Старопименовский переулок 13, Москва 103-006. Наше расписание и наш джазовый архив вы найдете по адресу www.svoboda.org. Несомненно, за эти почти что 12 лет я сам узнал гораздо больше о джазе и научился в который раз по-другому его слушать. На это меня подвигли и ваши письма, и особенно электронная почта, ведь со многими из вас у меня отныне постоянная через интернет переписка, часто выходящая за рамки свинга, кула или бибопа. «Маджико», тема Эгберто Жисмонти, гитара, Ян Гарбарик, сопрано-саксофон и Чарли Хейден, контрабас. Что еще можно добавить в день такой годовщины? Конечно, хотелось бы расширить возможности 49. Хотелось бы успеть задать несколько вопросов последним из магикан, из тех, кто еще с нами. Хотелось бы однажды зазвучать в стереоформате. И скажу честно, хотелось бы найти время и написать книжку 49 страниц или 49 глав вашего ДС о джазе. Пока же пора подумать о 501-й передаче. Расстанемся мы под мелодию вам более чем знакомую. Дело в том, что я регулярно получаю просьбы объяснить, что за позывные начинают 49 и нельзя ли их однажды услышать целиком. Это однажды опять настало. С удовольствием отвечаю в энный раз. Композиция называется «Так устал», «So tired». Сочинил ее пианист Бобби Тиммонс, входящий в состав посланников или вестников джаза. Исполняют ее Ли Морган – труба, Уэйн Шортер – тенор-саксофон, Тиммонс – рояль, Джимми Мерритт – контрабасы, Арт Блейки – ударные. На этом мы, Аласы, расстанемся. Продюсер 49 Наталья Белова, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. До следующей недели, до 501 программы 49. Чао, бай-бай.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача с бессарабским акцентом.
Русский язык в бессарабских условиях, собственно, во все времена, 812 года, когда империя аннексировала это Междуречье, в Бессарабии это был желанный язык. Это был язык, на котором люди хотели говорить. Представляешь, как они на нем говорили? В Бессарабии русский язык искренне хотели знать, как только возможно лучше. Получалось, как получалось. Там проживало какое-то огромное количество очень разных народов. И не было конвенционального языка, принятого как лингва франка. Термин «русификация», который экстраполирует на Бессарабию, довольно условен, потому что там борьбы не происходило. Большая империя предъявила язык, который всех устроил.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».